живем в таком мире, где совершенно разные реакции на Иисуса Христа. Знаете, когда на Пасху говоришь «Христос воскрес», все знают, что ответить, да? А тут поздравляю, говорю «Христос родился». Да, спасибо. То есть воистину родился, как бы не ответишь. А очень интересная реакция, когда вот я встречался с соседями, с людьми просто вот в магазине и говорю «С днем рождения вас, Иисуса Христа!» Здесь теряются полностью, вообще не знают как, что. Мне вчера одна женщина сказала «А что отвечать надо?» Действительно, мы живем в это быстро меняющееся время. Время, когда, слава Богу, что вот церковь полное. Но тем не менее, понимаем, что что-то в мире происходит, тенденция в сторону отхода от Библии, отхода от Слова Божия, отход от Бога. Но уже много лет в Великобритании запретили ставить ясли с младенцем, вот как обычно ставили, да, такой вертеп. Запрещено ставить в магазинах, только в частных каких-то домах, дабы не оскорбить чувств мусульман. Запрещено ставить. Я не знаю, что происходит сейчас в Москве. В прошлые годы, начиная с середины ноября, во всех гипермаркетах звучали рождественские гимны. Не обратили внимания, да, в этом году? По-моему, только Перекресток. В Ашане, в Метро. Я даже спросил. Я подошел, там девочки стояли в Ашане. Не помню, где-то вот в 20-х числах декабря я подошел, спросил, говорю, а почему у вас нету рождественской музыки, как каждый год звучало? Они говорят, разве нету, а вот что-то играет. Ну, а играло действительно что-то, но не то, что обычно играет. Ну, действительно, вот знаете, вот «Тихая ночь» всегда играла, там, «Джингл Беллс», что там в этом вот вообще такого, да? Вообще песня, которая как бы... Только переделанные слова имеют отношение к Рождеству, но факт остается фактом, что и в Москве тоже какая-то вот такая тенденция, она существует, и это очень печально, но мы призваны для того, чтобы мы рассказывали о том, что это такое, и чтобы менялась реакция на Рождество Иисуса Христа, на саму вот эту вот... На само это событие, что это происходит? Ведь это же не начало какого-то события, вернее, это начало какого-то события, это то, что продолжается потом, и это, на самом деле, к этому было все подготовлено, к Рождеству. Он не родился 4000 лет назад, 5000 лет назад, хотя и там была нужда в спасении, была нужда в спасителе. И тогда, и 5000 лет назад тоже люди не могли спасти себя сами. Но, тем не менее, это 2000 лет назад случилось, и это было начало жизни, земной жизни Господа Иисуса Христа. Вот это, наверное, центр мировой истории, вот эти вот 33,5 года. И Рождество для нас это как праздник, мы радуемся, мы веселимся. По непонятной для меня причине, почему-то мы дарим подарки друг другу. Тебе часто дарят подарки на день рождения соседа твоего? Как-то вот, а тут почему-то дарим подарки на Рождество. Ну, мне непонятно это. Может, я понимаю, что я чего-то в этом мире не понимаю. Я хотел бы, чтобы мы с вами немножко подумали сегодня, проверили себя, как я отношусь к Рождеству, как я отношусь к самому вот факту того, что родился Спаситель в этот мир. Я предлагаю открыть Евангелие от Матфея, 2 глава, очень известная история. Разные реакции на рождение Иисуса сегодня будет. 2 глава, я специально никогда не вывожу текст на экран, потому что если мы воины Христовы, то у воинов всегда должно быть с собой оружие. А оружие – это Библия, поэтому, ну хотя бы, знаете, у меня в церкви много молодежи, я им не говорю «открывайте Библию», я им говорю «включайте Библию». Так что давайте, включайте Библию. Ну, у всех же Библии-то в телефонах-то есть, да? Итак, я читаю. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророков: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне прийти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Аминь. Понятно, что волхвы пришли не к Рождеству, да, потому что по времени, которое выведал от волхвов и от 2 лет и ниже. То есть те картинки, к которым мы с вами привыкли, что стоят пастухи и стоят волхвы одновременно, все вместе, да? Но это как-то странно, да? Потому что тут от 2 лет и ниже младенцу уже... Звезда появилась в момент, когда родился младенец. Ну и кроме того, звезда их куда привела? Нет, здесь вот она их привела сначала, она их привела именно в Иерусалим. Не в Вифлеем, в Иерусалим. Поэтому просто сейчас на этом не будем сосредотачиваться, а поговорим немножко о другом. Видим, что Иисус родился в Вифлееме, маленький город, 9 километров к югу от Иерусалима. Что такое 9 километров? Друзья, 2 часа неспешным шагом, да, можно пройти. В принципе, совсем недалеко от Иерусалима. Понятно, что Иерусалим был в то время очень маленький, а Вифлеем... вообще совсем маленький, но тем не менее о нем написано в книге пророка Михея: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Вифлеем значит «дом хлеба». И, конечно, соответствие этого названию города, он находился в очень плодородной сельской местности, вполне оправдывает название, и было предсказано, что именно там родится Мессия, родится Спаситель. У вас в церкви достаточно людей, которые вам расскажут переводы этого слова, дом хлеба. Да? Вифлеем, прежде всего, он был домом и городом царя Давида. И когда, помните, разговор Давида с Иоаннафаном, когда Саул искал убить Давида, то Давид говорит: если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Это первая книга Царств, 16 глава, сможете посмотреть. То есть именно в этом городе было предсказано рождение Иисуса Христа. И вот... тот отрывок, что мы прочитали. Я надеюсь, что пока мы читали, вы сумели найти его в Писании, потому что мы будем следовать за текстом, за словами, то, что написано. Спасибо большое братьям. Я не знаю, как они будут угадывать момент, когда нужно переключить, но я полностью доверяюсь вашей мудрости. Здесь какие-то иллюстрации будут, чтобы нам понимать. Реакция первая, кого мы с вами здесь видим, в дни царя Ирода они пришли в Иерусалим. И какая-то реакция, то, что мы видим, отрефлексировал Ирод. С 3 стиха, посмотрите, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И вот он собирает первосвященников, об Ироде говорится 3 по 8 стих, и 16 стих тоже об Ироде. Царю Ироду стало известно, что родился какой-то мальчик, который претендует на его престол. Ну, в принципе, какую-то реакцию бы это вызвало у любого царя. У любого царя, если он узнает, что кто-то должен заменить его на престоле, как минимум познакомиться с ним нужно. Но слов Ирода дальше мы видим, что он искал убить ребенка. Он любой ценой хочет не допустить, чтобы этот ребенок сел на его престол. Потому что ну, нормальный человек, в принципе нормальный царь, я не говорю о президентах, да, а царь, он хочет посадить после себя своего ребенка, посадить свое семя. Ну, это логично. А не какого-то, кто-то там где-то чего-то как-то родился. И откуда-то волхвы пришли, откуда-то издали и рассказывают. Немножко об Ироде. Он воцарился 40-й год до нашей эры. Ну, не знаю, может быть, кого-то расстрою, может быть, для кого-то будет новостью. Думаю, для большинства не будет новостью, что Иисус Христос родился года за 3-4 до Рождества Христова. Это вы знаете, да? Что есть некая сбивка в календарях, и юлианском, и григорианском, так что это было ну, вот, не в нулевой год он родился, а немножко до этого. И вот в 40-й год до нашей эры родился Ирод, и он царствовал где-то до, как раз до 3-4 года. Он немножко пережил рождение Иисуса Христа на этой земле. Он царствовал, получил титул царя и захватил власть надолго, и получил название Ирода Великого. Когда я говорю «получил название Ирода Великого», я не имею в виду слово «Ирод». Это у нас сейчас такое так, имя нарицательное, у Ирод какой, да? Нет, в то время Ирод это было нормальное имя, так же, как и имя Иуда, сейчас оно какое-то имя нарицательное стало. А в то время нормально, он получил название Великого. И это было неспроста. Основатель династии Иродиадов, он сумел установить мир в Палестине, там постоянно были какие-то военные конфликты, он сумел установить мир, и Ирод взялся за большое строительство. Конечно, основное, чем был он известен, тем, что он реконструкция храма Иерусалимского, который был разрушен Навуходоносором за 600 лет до этого. Почему я говорю реконструкция? Потому что храм-то, в принципе, он был построен Зарававелем. Книга Ездры, Неемия рассказывают о том, что храм был восстановлен, но проблема была в том, что его построили на 60 локтей ниже, чем он был при Соломоне построен. Поэтому Ирод не просто восстановил его в масштабах, каких построил Соломон, он сделал гораздо даже больше. Вот эта храмовая гора, он там насыпал кучу всего, то есть гору эту увеличил. Вот эти вот храмовые пристройки, вот эта вот пристройка, в которой собирались язычники, двор язычников, этого не было при Соломоне. Он увеличил еще храм, сам вот этот вот храм, он остался такой же по величине, а вот это вот все вокруг стало гораздо больше и великолепнее при Ироде Великом. Ну, много чего он на самом деле сделал. Он много строительства произвел не только в Иерусалиме, не только в Иудее, но и даже за пределами Иудеи. Ну, в принципе, вы сможете погуглить и посмотреть. Много можно найти в интернете. Ирод сделал очень много всего. Он мог быть щедрым. Например, в трудные времена он сумел снизить налоги. Когда людям было тяжело, он снизил налоги. Чего мы не наблюдаем, ну, последние 100-200 лет во всем мире налоги не снижаются. Во всем мире, не только в нашей стране. Знаете, когда был голод, в 25-й год до Рождества Христова в Иудее был большой голод. Так представьте себе, Ирод продал свое собственное золото, купил хлеба и накормил всех голодных. Не на один раз, не один раз дал им покушать. То есть он сумел снискать себе любовь и уважение простых людей. Его любили в Иудее. Хотя он не был евреем, он был иудеем, он был идумеянин. Это потомки Исава. Какая обособленная такая часть идумеев, это были амаликитяне. Кто из вас вот изучал, может быть, имена Бога, знаком с этим народом, амаликитяне. Вот он был идумей, и он исповедовал Яхве, исповедовал Иегову. Но в характере Ирода был один ужаснейший недостаток. Он был безумно подозрителен. Хуже, чем некоторые руководители нашей страны вот, в недалеком таком прошлом. Стоило ему увидеть хоть в ком-то соперника, этого человека убивали. просто, знаете, например, он убил свою жену Мариамну, когда просто заподозрил ее, что она какой-то хочет произвести переворот церковный, ой, дворовый, царский переворот. Он убил свою тещу, маму Мариамны, Александру. Он убил своего старшего сына Антипатра, других своих сыновей Александра и Аристовула тоже убил. Римский император Август говорил, что безопаснее быть свиньей во дворе Ирода, чем его родственником. Понимаете, свиней-то иудеи не кушали, да, вот поэтому было вот, говорит, безопаснее быть свиньей, больше шансов, что ты жить останешься. И вот эта вот дикая ожесточенность в его характере, вот это в его натуре, она в полной мере проявилась накануне его смерти. Когда Ироду исполнилось 70 лет, он уже не очень хорошо себя чувствовал, и он удалился в один из своих дворцов в Иерихоне, и он приказал арестовать 70 знатных людей, иудеи, 70 людей, которых знали, известных, уважаемых людей. Он их арестовал и дал такой указ, что в момент, когда он умрет, чтобы их всех казнили. Потому что он так предполагал, что никто по нему плакать не будет, и он думал, что хоть таким образом какие-то слезы будут проливаться в Иудее в момент его смерти. То есть, ну, это, сами понимаете, ужасная жестокость у этого человека, и понятно, как должен был реагировать этот человек, когда до него дошла весть о том, что родился младенец, который займет его престол. Вот когда немножко узнаешь про Ирода, становятся вот эти слова, которые читаем: «Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Но оно становится понятным, почему встревожился Ирод, потому что он очень хотел уничтожить этого младенца. То есть реакция Ирода – открытая вражда. Подытожим немножко информацию, которую мы о нем узнали. Ирод видел в Иисусе не спасителя, а угрозу своей власти. Он знал, как иудей, он знал, что должен прийти спаситель. Но, тем не менее, все иудеи ждали и до сих пор ждут. Но Ирод намеренно лгал. Он хотел убить этого младенца, и он использовал, посмотрите, первосвященников он использовал, чтобы узнать, где должен родиться царю. Он их призвал, и они ему сказали, что в Вифлееме. Он использовал волхвов, чтобы узнать, где именно родился, и чтобы он использовал волхвов для того, чтобы узнать время и чтобы убить Мессию. Ирод страшился, что младенец, он вторгнется в его жизнь. Он страшился не просто даже того, что он займет его престол, а он страшился, что нужно будет поменять свою жизнь. И сейчас есть люди, которые бы с радостью уничтожили Иисуса Христа. И сейчас есть люди, они не видят в нем того, они видят в нем того, кто мешает их жизни. Они видят того, который требует, чтобы их жизнь поменялась. Ну, по крайней мере, эти люди, если они не могут уничтожить Иисуса и сам факт того, что Иисус был, то уж, по крайней мере, уничтожить последователь Иисуса или быть агрессивными к последователям Иисуса. Таких людей много, я думаю, многие из вас знают их. Вообще, основное, почему распяли Иисуса Христа, вы задумывались? Ну, кроме того, что предсказано, естественно, это должно было произойти, но вот... Вспомните 12 главу Евангелия от Иоанна, когда Иисус Христос входит в Иерусалим в вербное воскресенье, и все радуются: благословен грядущий во веки царь Израилев. Почему через 4 дня они кричат: распни его? Почему? Что произошло за эти 4 дня? Что? Не тот царь. Да? А царь-то не тот, в Иван Васильевич имеет профессию. Да? Он не оправдал их ожидания. Когда он кормил голодных, они думали, что теперь можно будет не работать, он всех накормит. Когда он исцелял больных и воскрешал мертвых, они думали, что проблема здравоохранения решена. Они ожидали избавления от ига Рима, а Иисус Христос этого не собирался делать. И, естественно, он не оправдал их ожидания. Распни его. Вот Чем на сегодняшний день озадачены люди в мире? Расскажите мне. Глобальное потепление. Еще. Деньги. Деньги нужно заработать, совершенно верно. Еще чем озадачены люди в мире? Мир во всем мире должен быть. Да, опять там конфликты на Ближнем Востоке. Еще. Экологические проблемы, совершенно верно. Проблемы, там бездомные животные, детские дома. Люди озабочены очень многим в этом мире. Я думаю, что если бы сегодня Иисус Христос родился, если бы сегодня было Рождество Иисуса Христа, а не 2000 лет назад, ожидания у людей от Него были бы тоже не такие, как то, для чего Он пришел, чтобы упасти народ от грехов. Люди не озабочены проблемой греха. Если бы Иисус Христос пришел сегодня, знаете, что с Ним бы сделали? Его бы распяли. Ничего не поменялось. Идем дальше. Мне кажется, что наиболее удивительным является, более удивительным, чем реакция Ирода, она была ожидаема. Мне кажется, более удивительна реакция религиозных деятелей. Вот эти люди, народ весь, до этого картинка, да, реакция иудеев, они встревожились. Понятно, да, почему они встревожились? Они знали Ирода. Они знали, что что-то будет, и это выйдет боком для всей страны, ну уж для города-то точно. Они знали, что его свирепая натура что-то будет предпринимать. Поэтому, конечно, они встревожились, они насторожились. Следующее, наиболее интересное, это реакция вот этих религиозных деятелей. Мне она кажется совсем непонятной. Это, посмотрите, огромное равнодушие. То есть их призвал Ирод, где должен родиться. Они посмотрели в книгах, вот там, 9 километров строго на юг, да, вот туда, он там должен родиться. Они даже не почесались, извините за выражение, чтобы самим пойти туда и поклониться Мессии, которого они ждали, о котором они учили в храме. Чем они занимались, скажите, вот чем занимались эти люди целыми днями, эти религиозные деятели? Они служили в храме, они постоянно говорили людям о Боге, они проводили время в богословских диспутах, каждый доказывая свою точку зрения. И когда они узнали, что вот этот Мессия, если бы предложили поспорить о Мессии, что именно будет Мессия, как он будет выглядеть, они бы не отказались. Но вот они узнают, что Мессия родился, что эти волхвы пришли незнамо откуда. Они прошли огромный путь, но сам факт рождения обетованного помазанника Божьего, он их вообще никаким образом не тронул. Их больше занимало то, чем они занимались, вот то служение в храме, то служение, в котором они занимались. То есть ответом первосвященников, книжников было равнодушие, хотя именно они должны были первые приветствовать Мессию, Спасителя. Но они проигнорировали это полностью. Многие и ныне очень сильно поглощены своими делами. И Иисус Христос не имеет для них никакого значения. Церкви по всей земле, я не беру Россию, по всей земле церкви не пустуют. Люди туда приходят. Люди приходят для того, чтобы удовлетворить свои религиозные нужды, для того, чтобы успокоить себя, как мне рассказывала пару дней назад одна женщина, с ней рассказывала, она говорит, я так люблю ходить в храм, приходишь прямо по центру, встанешь, говорит, под куполом, все чакры прокачивает, так хорошо. Ну вот, людям очень хорошо, но знаете, дорога в ад вымощена не только для тех, кто отвергает Иисуса. Дорога в ад проложена и теми, кто просто ничего не делает. Достаточно ничего не делать, чтобы обнаружить себя сидящим на скамье подсудимых в преддверии ада. Достаточно просто посещать церковь. Простите, пожалуйста, всякий намек, у вас великолепный хор. Достаточно просто петь в хоре, и все. И ты уже будешь подвержен осуждению, если ты не строишь отношения, если ты не ищешь этого младенца. В принципе, все верующие, вот жители Иерусалима, вот эти религиозные деятели, так же, как и в нашей стране, все верующие, ну, в отличие от нас, они знали о пророчествах, они, ну, просто они ничего не стали делать. Есть только одно поведение, которое правильное, только одна реакция, которая правильная на рождение Спасителя. Давайте мы ее и с вами и посмотрим. Это поклонение этих самых волхвов. Они названы волхвами, в одних переводах мудрецами, в каких-то переводах звездочетами. Ну, слово это довольно трудно перевести. Греческий историк Геродот говорит, что они были из Персии, были племенем жрецов. То же самое, что примерно левиты в Израиле были. Да? И они были наставниками и учителями царей, падишахов. Жертвы можно было приносить только в присутствии жреца. Или сами жрецы должны были приносить жертвы. Они были членами совета царей, они были наставниками царей, мудрецами, людьми святости. Также они были знатоками философии, медицины, естественных наук, предсказателями, толкователями снов, искателями философского камня, искателями истины. Знаете, ну, предполагают, скорее всего, так как вот с Востока пришли, то это где-то оттуда, если вот со стороны Персии, со стороны Ирака, Ирана, да, вот оттуда. Скорее всего, это были те мудрецы, которые были потомками, последователями или потомками тех мудрецов, которые там были во времена Даниила, когда Даниил был главой всех мудрецов. Да? Вот не записано в этой звезде, что она должна появиться, не записано нигде в книге пророка Даниила. Но такое предположение, что, скорее всего, Даниил говорил об этой звезде, это передавалось как у них из устно, и вот когда они увидели эту звезду, то они собрали караван и тронулись в путь. Эти люди, они искали Иисуса. Это очень важно. Они прошли всю дорогу от Вавилона, ну, если они шли от Вавилона, до Иерусалима, это 1175 километров. Это немало. Машин тогда не было, верблюды быстро не бегают. Это отняло у них довольно много времени. Им нужно было отпроситься на работе, да? Им нужно было потратить деньги для того, чтобы собрать этот караван, собрать эти подарки. Им нужно было деньги, чтобы собрать охрану для этого путешествия, потому что оно было небезопасным. Это вообще очень удивительный этот факт, что языческие священники пришли и говорят, где родившийся царь иудейский. Вот эта вот малюсенькая Иудея, которая гораздо меньше по величине, чем Персия, чем Вавилон, Вавилония. Да? Эти люди пришли, чтобы поклониться царю Иудеи. Явно, что они пришли поклониться царю не только Иудеи. Они в нем видели, они понимали, что это царь мира, всего мира. И именно такие, ну, о подарках, которые они принесли, не буду говорить, наверняка эти проповеди каждый год, да, звучат во всех церквях. Волхвы искали Иисуса, потратив на это много усилий, и физических, и финансовых, и моральных, пришли и говорят, где он, где родившийся царь. И они признали его как царя. Они признали, они занимали в Вавилоне ответственное положение, принимали участие в избрании и постановлении царей на престол, поскольку старшие члены Конституционного совета, их так в некоторых толкованиях называют. Поэтому они пришли поклониться родившемуся царю иудейскому. Это является подтверждением факта того, что Иисус, во-первых, он царь. И они поклонились ему. Что означает вот это вот поклонились? Они принесли ему царские подарки, поклонились как царю. 2 глава, 11 стих. Написано, падши поклонились ему. Это замечание вообще, падши поклонились, оно достойно особого внимания, поскольку в иудаизме падши поклонялись только Богу. Посмотрите, Матфея, 4 глава, 9-10 стих. И говорит ему, дьявол, искушая Христа, говорит ему, «Все это дам тебе, если впав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Пример Петра с Корнилием, сотником. Помните, Деяния апостолов, 10 глава. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, написано, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. То есть поклоняться нужно было только Богу. В книге Откровения, 22 глава. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывавшего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. То есть волхвы поклонились ему как мессианскому царю. Поклониться значит выразить почтение, упасть ниц, выразить благоговение. Ну, вспомните, я не знаю, как поклонялись Ивану Грозному, да, вот на различных картинах или в фильмах, падишаху как какому-то поклонялись, от него зависела их жизнь, от него зависело их состояние, благосостояние. Обряд поклонения вообще следующим образом. Перед таким человеком падали, целовали подол его одежды, целовали его обувь, целовали землю, на которой он стоит. Давайте будем подытоживать. Матфея, 2 глава, этот отрывок маленький, 12 стихов, показаны три разные реакции отношения к Иисусу Христу. Или четыре мы с вами рассмотрели разные реакции отношения к Иисусу Христу. Это вражда. Давайте мы уже вместе встанем все. Это вражда. Первое. Вставайте, вставайте, вставайте. Я заканчиваю, я сказал, да? Первое. Это вражда. Боялись за свое положение. И на сегодняшний день тоже есть люди, которые боятся своего положения, что если он назовет себя верующим, а он там начальник на работе, то как, на него, как его начальник на него посмотрит? Да? Он потеряет свое место. Да я не могу, я столько раз слышал эти слова, что да вы не представляете, что сейчас будет, если я начну в вашу церковь ходить. То есть боязнь за свое положение. Следующая вот эта вот тревога, которая людей, что тоже что-то произойдет. Слушай, что-то же поменяется, если вдруг я начну поклоняться Богу. Да? Ну, в принципе, и первое, боясь за свое положение, тоже что-то поменяется, лучше уж я оставлю все как есть. И мы видим ту реакцию, которая является правильной, поклонение. Его искали, его узнали, помните, как в Деяниях апостолов в 20 главе, дабы искали его, не найдут ли, а когда найдут, надо поклониться ему, да? И вот они поклонились ему. Самое удивительное, что нам не нужно проделывать этот огромнейший путь пешком в 1200 километров, потому что Иисус хочет родиться в сердце каждого человека. В принципе, тут только две реакции есть. Правильная и неправильная. Неправильная – это равнодушие, либо агрессия. И то связано с тем, что что-то же нужно будет поменять в своей жизни. Знаете, как молодежь говорят, а менять-то влом не хочется. То есть перед каждым стоит вопрос, как я отношусь к младенцу? С поклонением, враждой или равнодушием? И ответ на этот вопрос, от этого зависит твоя жизнь, дорогой друг. Сейчас мы будем молиться. Но я очень прошу, если вы понимаете, что в вашем сердце нету того поклонения, которое ожидает Бог, не уходите просто так. Подойдите к служителям этой церкви после. Можете один на один, если вы стесняетесь, подойти с кем-то. И поговорите, скажите о том, что в принципе до этого момента вы были равнодушны. Может, вы посещали церковь, может быть, нет. Но не было особого трепета и понимания, что нужно отдать свою жизнь, и пусть он делает с ней, что он посчитает нужным, а не как я хочу. Не диктовать ему свои желания, говорить благослови, а сказать, Господи, благослови, чтобы я услышал твои желания относительно меня.